Здравствуйте! В эфире программа «Философские чтения». В истории философии долгое время было принято считать, что началась она с Сократа. Лишь в XIX веке философы открыли для себя тех мыслителей, которые жили и действовали в предшествующую эпоху. Тогда-то и появился термин «досократики». Интерес к ним появился сначала у немецких романтиков, затем у Гегеля, а вместе с Ницше эта эпоха раннего философского мышления переместилась в центр всеобщего интереса. Мартин Хайдеггер философам-досократикам уделил в своих трудах основное внимание, а Платона приравнял лишь к финальному аккорду древней философии. Кто они, эти загадочные мыслители, действовавшие на утренней заре философской мысли, еще до появления над горизонтом лучей платонического светила? От них остались лишь фрагменты, афоризмы, подчас даже отдельные слова. Но в наших исследованиях истоков философии, как уникального явления культуры, мы все пристальнее и внимательнее вглядываемся в наследие досократиков, пытаясь его интерпретировать и понять. Именно в плеяде таких мыслителей, как Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит, Пифагор, Парменид, Эмпедокл, Зенон и Демокрит, происходит чудо рождения философии как уникального и совершенно оригинального явления западного духа. Европейская история и культура, и даже европейская религия немыслимы без философии, и, исследуя у досократиков ее корни, мы вглядываемся в загадку Запада, пытаясь постигнуть формулу его судьбы. О досократическом периоде в философии мы поговорим сегодня с кандидатом философских наук, доцентом кафедры истории зарубежной философии философского факультета МГУ Сергеем Анатольевичем Мельниковым. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Вот Мартин Хайдеггер, выше перечисленных философов, причислил к философам первого начала. Он говорил о том, что это первоначальное мышление совершенно отличается от современного мышления. Но об этом, может быть, мы скажем позже. Но дело в том, что именно в этот момент происходило в VI веке до новой эры в Греции, осуществлялось становление того, что мы называем философией, философским мышлением. И, по всей видимости, философское мышление – это не просто размышление об окружающем мире, которое рассматривает его как некоторое многообразие, как некоторое различие между эмпирическими объектами. Это не просто развлечение, диакрисис, чем занимается любой обыкновенный человек. Не просто банальное развлечение вещей, а это вглядывание в их какое-то первоначало, в их первооснову. Это видение за эмпирическим многообразием чего-то единого, чего-то иного, какой-то таинственной, тайной, неоткрытой подоплеки мира. И вот именно это взыскание вот этого тайного, может быть, даже абсолютного, я бы сказала, может быть, это взыскание какого-то абсолюта, что могло бы сделать пребывание человека в этом мире более фундаментальным, что ли, более каким-то значительным, значимым, чем просто общение с вещами. Может быть, именно это и составляло сущность философского взгляда. Как вы рассматриваете философию в отличие, как вы ее оцениваете, в отличие от мышления, размышления, мифологического размышления, эмпирического размышления, диакрисического размышления?
Ну, если мы говорим о философах досократиков, то мы должны для начала решить два вопроса. Насколько эти философы могут быть названы философами в каком бы то ни было?
Возможно, что их уже только впоследствии причислили к философам.
Есть основания так полагать. Но есть еще и другой вопрос. Насколько мы этих досократиков можем с уверенностью называть именно досократиками, потому что действительно термин досократики – это термин, устоявшийся, утвердившийся на рубеже 19-20 веков в научной литературе, благодаря авторитету немецкого филолога, историка философии Германа Александра Дильса, да, который издал свои фундаментальные
фрагменты
досократиков. В 1903 году вышло первое издание. Термин утвердился, хотя этих предшественников классической философии и в XIX веке разные авторы называли по-разному. Скажем, для Ницше, если мы вспомним, это скорее доплатоники, нежели досократики, а для Гегеля это скорее доаристотелики, опять-таки, нежели досократики. Почему досократики Отчасти это связано с интерпретациями античными же, их мышления, стили мышления, предметы их мысли. Скажем, ну, авторитет Цицерона здесь сыграл значительную роль, который о Сократе, в частности, пишет, ну, известные слова, что Сократ был первым, кто свел философию с небес на землю, да, с точки зрения Цицерона, который опирался, ну, помимо того, что он сам был интересным мыслителем, опирался на рассуждения предшественников своих по этому вопросу. Для Цицерона Сократ – это этический мыслитель по преимуществу, а те мыслители, которые были до Сократа, они занимались вопросами космологии, натурфилософии в самом широком смысле этого слова. А вот Сократ, он свел философию с небес на землю в том смысле, что стал настаивать на том, что нужно заниматься вопросами, ну, скажем так, более насущными в отношении специфики человеческой природы, человеческой судьбы, человеческого способа, образа жизни, существования. В этом отношении все его предшественники, Сократ имеется в виду, и были записаны в досократике. Хотя этот термин, разумеется, является очень условным. Многие так называемые досократики, которые вошли, свидетельства о них вошли в собрание Дильса, они были современниками Сократа. Многие так называемые досократики Сократа и пережили. Да? Вот. Ну и кроме того, сам Сократ, ну все-таки, как это видно в текстах, сообщающих о Сократе информацию для нас, Сократ принадлежал своей эпохе, и, скажем так, элемент досократической мысли, традиции, философии в мышлении Сократа тоже присутствует. Он в каком-то смысле вырос из этой досократической, как мы теперь ее называем, школы, традиции и так далее. Вот, а что касается философии, философия, да, по-гречески, то мы знаем из античных, поздних античных источников. Ну вот Диоген Лаэртский, автор начала третьего века нашей эры, сообщает информацию о философе IV века до нашей эры, Гераклиде Понтийском, что, согласно Гераклиду Понтийскому, речь идет о городе Гераклея Понтийское, оттуда был родом этот самый Гераклид, что вот Гераклит утверждал, полагал, что первым философом, который стал определять свой образ существования как философский, предмет своей мысли как специфический философский, и вообще стал себя тестовать как философа, таким был Пифагор, мыслитель VI века до нашей эры. Свидетельство Гераклида Понтийского является древнейшим свидетельством о Пифагоре в этом ключе. Пифагор, как мы знаем, ничего не писал. Насколько мы можем, должны верить античным поздним свидетельствам о Пифагоре философе, это отдельная история. Хочу сказать, что философия, термин в значении утвердившемся и теперь всем известном, любовь к мудрости, стремление к мудрости, в этом значении термин философия утвердился благодаря авторитету Платона, платоников, стоиков, да, в первую очередь. То есть, опять-таки, насколько Пифагор, мыслитель архаический, ранний греческий мыслитель, ну, досократик по-нашему, это имел в виду, когда говорил о философии, если говорил, мы уверены в этом быть до конца не можем.
Диодор Сицилийский писал: «Пифагор называл свое учение любомудрием, философия, а не мудростью. Упрекая семерых мудрецов, он говорил, что никто не мудр, ибо человек по слабости своей природы часто не в силах достичь всего. А тот, кто стремится к нраву и образу жизни мудрого существа, может быть подобающе назван любомудрым или философом».
Но здесь есть один аспект значения термина философия, который в отношении Пифагора, пифагорейской культуры мысли, может иметь особое значение. Дело в том, что, ну, слово философия состоит, как мы знаем, из двух частей. Это софия, мудрость, некое знание. А первая часть этого слова, ну, то, что филия, филос и слова сродного происхождения, Вот филос, любопытно, мы знаем из античных источников, что в пифагорейских кругах слово филос, ну, переводит обычно друг, товарищ, имело терминологическое значение. Пифагорейцы называли друг друга филой и обращались друг к другу филос. Это не просто слово, а это именно термин пифагорейского, специфически пифагорейского общения. И слово «филос», помимо того, что это есть существительное древнегреческого языка, в древнегреческом языке имеет характер местоимения, в том числе местоимения «свой собственный». То есть «друг», «товарищ» — это возможное значение этого термина, но вот «пифагор», «пифагорейцы» — мы с надежностью это знаем, называя друг друга «филой», ну, как-то вот мыслили себя особняком в отношении тех людей, которые в круг филей своих, иначе говоря, да, не попадали.
То есть, может быть, мы тогда о Пифагории поговорим?
Можно.
И тут можно сказать, что этот термин использовался не случайно. Дело в том, что Пифагор организовал Пифагорейский союз, который был не просто мистической организацией, не просто организацией воспитания, обучения, но и организацией политической.
Совершенно верно.
Пифагорейцы захватили власть во многих городах, приходили к власти во многих городах Греции в течение 50, по-моему, лет.
Да, эта история в деталях там, конечно, не вполне известна. Речь идет о временах очень отдаленных и плохо, недостаточно хорошо засвидетельствованных, да, события шестого века до нашей, до новой эры. Действительно, как мы знаем, Пифагор, который эмигрировал с своего родного острова Самос в Великую Грецию, в Южную Италию.
Остров, который находился напротив города Милет, откуда вышли все натурфилософы, так называемые,
или древнейшие
физиологи, те, кто занимался природой, как их
называл Аристотель.
И Пифагор, может быть, нам стоит посмотреть, вот как философия Пифагора, философ Пифагор позиционировал себя в отличие от философов-физиологов. То есть, собственно, тут вот мы можем на этой границе посмотреть разницу воззрений так называемых физиологов, и, может быть, их условно можно назвать теологов.
Ну,
очень условно.
Да. Действительно, кстати говоря, о Пифагоре мы не так много знаем, но античные авторы, опять-таки поздние античные авторы, сообщают, что, сложно этому верить вполне, но сообщают, что Пифагор в юные годы свои был слушателем Анаксимандра Милетского. Есть такого рода информация, повторяю, насколько она является подлинной, ну, судить наверняка об этом проблематично.
А Анаксимандр Милетский как раз был основателем теории того, что в основе всего лежит беспредельное.
Ну, беспредельное, апиерон, или апиерос. Мы знаем, есть работы довольно любопытные, значительные 20 века, все-таки применительно к Анаксимандру. Апиерос, апиерон – это не имя того начала, да, о котором он рассуждал, а скорее характеристика этого начала. То есть проще, вернее, будет предположить, что все-таки термином ключевым для физиолога Анаксимандра было именно слово «фьючерс».
Вот что пишет Диоген Лаэртский об Анаксимандре. Анаксимандр, сын Проксиада, милетец. Он утверждал, что начало и элемент бесконечное, то апиерон. Не определяя это бесконечное, как воздух, воду или какой-нибудь другой определенный элемент. Он также утверждал, что части изменяются, а целое, универсум, неизменно. Он также утверждал, что Земля покоится посередине космоса, занимая центральное местоположение – в силу шарообразности, а также, что Луна сияет ложным светом и освещается Солнцем. А Солнце, в свою очередь, не меньше Земли и есть чистейший огонь.
От этого слова отталкивается Пифагор. Ему беспредельность чрезвычайно не нравится. И он вводит новый термин.
Лучше, наверное, сказать так, что Пифагор вводит сразу два термина. Два термина, которые составляют пару противоположностей. Это вот перос, действительно, предел. И то, что противоположно перос, это апирон, беспредельное. Сложно сказать, насколько Пифагор не любил беспредельное.
Для Пифагора... Вообще греки не очень любили беспредельное. Они считали, что это связано с хаосом, вообще со злым началом. Предел всегда связан с красотой, с прекрасным.
Это верно. Это верно. В целом греки, пока, конечно, ну, знаете ли, сама природа греческого мира, Эллады, ландшафт, он заставлял видеть перед собой определенность существования полиса, например, ограниченного там горами или же береговой линией и так далее. Греция, Эллада в ландшафтном отношении местность очень пересеченная, очень обозримая в пределах своих. Возможно, это наложило свой отпечаток на то, что в каких-то определенных терминах греки с самого начала научились рассуждать о природе вещей. Да? Может быть и так. Вот. Но для Пифагора, для пифагорейцев в целом характерна идея такая, что невозможно беспредельно оперативно мыслить отдельно от предела. Но и обратная ситуация имеет свой вес, свое значение. И предел как предел, что есть предел, в точности может быть постигнуто только через прямое противопоставление беспредельному. Скажем так, ну, предел и беспредельное – это, если угодно, две чаши одних весов. Да? Между ними существует неразрывное и очень важное соотношение. В конце концов, этим соотношением предела и беспредельного определяется специфика бытия любой вещи в нашем космосе.
И это называется число.
Можно так сказать. Дело в том, что действительно Пифагор, пифагорейцы много рассуждали о природе числа, о числе как природе нашего космоса. Кстати говоря, космос в значении определенной упорядоченной целокупности вещей, космос в этом значении. Есть мнение, да, античные авторы сообщают, что Пифагор не изобрел это слово, но впервые это слово «космос» стал использовать именно как имя миропорядка, миропорядка, мироздания, мироустройства, в конце концов. Вот. И Пифагор с самого начала, для Пифагора, пифагорейцев, ранних пифагорейцев, о них в первую очередь следует говорить, действительно, это интуиция, что все есть не просто совокупность чего-то, но упорядоченная совокупность, и залогом этого порядка является то, что они называли термином «аритмос», «число», ну, является очень характерным, важным и так далее. Все есть число, приписывается такого рода суждение Пифагору. Природа всего является число. Но число мыслилось в пифагорейской традиции, опять-таки, в разные времена по-разному. Да? То есть, все-таки можно говорить трудно. Дело в том, что Пифагор ничего не писал, и пифагорейцы, я об этом сказал, они довольно четко противопоставляли свою мудрость, не мудрость некого большинства человеческого, которое, ну, к пифагорейцам не имело отношения с точки зрения пифагорейцев.
Да? Закрытый есть... пифагорейский союз,
совершенно
который
верно.
Имел несколько стадий обучения, в частности, первая стадия акусматики, где ученики должны были молчать и просто молча выслушивать учителя в течение 5 лет, а потом только они становились математиками, то есть получали доступ к тайнам, к секретам этого ордена, получали такое вот инициатическое знание, эзотерическое, можно сказать, знание. Это ученики, которые ходили каждое утро встречать солнце на берег моря. И так начинался день пифагорейца. И существовало еще множество самых различных. Специальные диеты, специальные запреты. Да. В частности, странный запрет не есть бобов. Не
да,
есть бобов.
Странный.
И очень странный, но дело в том, что в Древней Греции бобы символизировали души мертвых. И поэтому Пифагор запрещал даже перемещаться по полям, например, с бобовыми культурами. То есть нельзя было наступать даже на горох там или бобы.
Да, совершенно верно. Любопытно, что философ греческий, тексты которого, как вы считаете, полностью сохранились до нашего времени, и создатель, в общем-то, первой философской школы как институции Платон, в одном из своих диалогов сообщает о пифагорейцах, что это были первые философы, которые стали учить об очень определенном образе жизни. То есть то, что по-гречески звучит как биос, не просто жизнь, но какой-то очень определенный способ существования. Вот Платон отмечает, что Пифагор, пифагорейцы, вот они первые стали посвящать свои мысли, свое внимание вот научению какому-то определенному, специфическому, единственно правильному с точки зрения пифагорейцев, пифагорейскому образу жизни. То, что вы упомянули вот о многолетнем периоде обучения в пифагорейской школе, это, конечно, информация немножко недотического происхождения. То есть главный источник наших знаний является очень поздний автор, неоплатоник Ямблих Халкидский. Сохранилось сочинение Ямблиха Халкидского, которое называется буквально «О пифагорейском образе жизни». Но Ямблих – это философ 4 века нашей эры. Понятно, что он имел право немного фантазировать на этот счет. Мы не очень хорошо знаем, на какие источники литературы он, в конце концов, опирался. Вот. Как там было в VI веке, на самом деле, что собой процесс обучения пифагорейской мудрости представлял в действительности, в архаические времена детали нам, опять-таки, неизвестно. Пифагорейцы очень строго и очень удачно стерегли свои тайны. Мы, к сожалению, не так хорошо в деталях знаем, да, вот специфику пифагорейского существования в столь ранние времена. Но кое-что знаем, вот, может быть, уверены в том, что действительно
все из число. И число рождается из брака предела и беспредельного.
Есть, да, и такая окусма.
Причем рождается именно монада, то есть единица. А дальше...
Из следующих браков монады
с беспредельным рождается двойка, тройка, четверка. И каждая из
тетрактида пифагорейская.
И затем из этих 4 чисел составляется декада. И все это божественные числа, которые выстраивают и структурируют весь мир. Каждой вещи присуще определенное число. Это так называемые вещи-числа. Вещи-числа. Можно было бы так сказать?
Так сказать можно. Можно, но похоже на то, что вот эта идея, что какое-то определенное число, именно определенное число задает определенность существования какой-то вещи или какой-то совокупности вещей, или, значит, вот каким-то обстоятельством, при которых вещи проявляют свою природу, это все-таки немножко позднее понимание того, что вот есть число. Похоже, что для ранних, самых ранних пифагорейцев или Пифагора число в первую очередь было символом, хорошее слово «символ», да, вот мы знаем происхождение этого термина «символ», он, вот я уже сказал о том, что Эллада была и есть местностью очень пересеченной, связи между городами, полисами, если налаживались, то нелегко и поддерживались с трудом. Да? И вот этот вот обычай гостеприимства, столь характерный для Эллады в древности, в наши дни, он, этот обычай осуществлялся по определенным правилам. Да? То есть, если удавалось какому-то семейству в одном городе завести тесное знакомство с семейством в другом городе, то эти семейства вступали между собой в символические отношения. То есть, ну, бралась, например, монета, да, разделялась пополам, и вот половинка соответствующей монеты, она служила своеобразным таким знаком, паролем, когда в городе появлялся вот представитель соответствующего семейства, вот он мог предъявить эту половинку, вот эта половинка называлась символом, то есть, да. Так вот, число – это некий символ, символ для того, что есть очень определенные отношения, отношения именно противоположных сил, противоположных начал, противоположных природ. Вот Аристотель, философ поздний, но хорошо осведомленный о предшественниках своих, сообщает нам информацию, что пифагорейцы выделяли 10, ну, естественно, 9, 10 декады священной пифагорейской школы, 10 пар противоположностей. В своей совокупности эти противоположные силы, начала определяют и то, что есть космос. Там есть в этом списке и предел беспредельное, есть и мужское, женское, начало и так далее. Так вот, всего 10 пар Аристотель называет. Так вот, с точки зрения Пифагора и пифагорейцев, вот это вот соотношение, если угодно, пропорция, да, можно использовать этот термин латинский в данном случае, чего-то одного, назовем его пределом, и в отношении чего-то другого назовем это беспредельным. Это вот конкретное соотношение, соотношение двух противоположностей между собой, это и есть то, что Пифагор и пифагорейцы называли числом в первую очередь. То есть пифагореец, я хотел бы уточнить, пифагореец действительно, вы сказали, были акусматики, были математики, но пифагореец это не обязательно математик. Не обязательно математик в современном смысле слова, да, это не обязательно тот, который осуществляет подсчет или доказывает теоремы. Пифагореец в ранние времена это в первую очередь такой человек, который ведет очень определенный образ жизни по пифагорейским заветам и верит, знает точнее, что все в этом мире определяется конкретным соотношением, постижимым, рациональным, соотношением противоположных сил, добра и зла, света и тьмы.
Все, о чем говорили, говорят пифагорейцы, вот именно так, как вы сейчас излагаете, то есть о противоположностях, о добре и зле, о соотношении предела и беспредельного, о мире, это все не видно глазами. Это все глазами не увидишь. Это все особое умственное действие, которое производит философ, вот этот первоначальный мыслитель, философ. И таким образом он отличает себя, себя от себя эмпирического. То есть он заставляет себя стать каким-то другим, чем человек обыкновенный в обыденной жизни. И вот такой тезис, один из очень интересных тезисов досократических, предлагает Гераклит Темный. Гераклит Темный. Он говорит, если слушать не меня, а то софон, то есть мудрое, то все едино. То есть он говорит, что я – это еще не главная инстанция, а есть другая инстанция – тософон мудрая, которая говорит нам о том, что все едино. Мы не видим этого единого. В мире мы видим множественность. И эта множественность дана простому, обыкновенному, банальному сознанию. Вот это видение иного, провидение сквозь империю, сквозь опыт, является, наверное, одним из опытов, именно философских опытов, первых философских опытов, как мы видим это в истории философии. Давайте поговорим о Гераклите.
Гераклит, хорошо. Гераклит. Гераклит, в том числе и темный, и плачущий, да, он получил, плачущий философ, разные характеристики в античные времена.
Демокрит, в отличие от него, был смеющийся философ.
Да.
Плачущим его называли потому, что он очень переживал за качество современного ему человека, полагал, что он не соблюдает никаких... Вот демократия, которая не способствует его совершенствованию, в отличие от того аристократического идеала, который он исповедовал, будучи аристократом и членом царских родов.
Да, совершенно. Поздний римский философ Сенека о Гераклите пишет, что он плакал, жалея всех. Отсюда слезы Гераклита.
Темным он назывался потому, что, во-первых, его очень трудно было понять простому человеку. Даже когда Сократу принесли сочинение, есть такой миф,
да, есть
такое свидетельство, он сказал, что все, что я понял, прекрасно, все, что я не понял, должно быть тоже прекрасно, но для этого нужен деловский ныряльщик, то есть глубоководный ныряльщик, который бы нырнул в эти дебри. Но, с другой стороны, Хайдеггер, например, считал, что это не просто какая-то логистика умствования Гераклита, а просто Гераклит очень точно как бы передавал сложность бытия, просто бытие темное, бытие закрытое и неоткрытое, не открывающее себя так просто. И вот стоя перед бытием, мыслитель античный, он пытался передать эту темноту, эту сложность бытия, многомерность, многослойность. Вот такая интерпретация у Хайдеггера. Что вы скажете на этот счет?
Ну, Что касается...
По поводу вот этого двойного видения реальности, что если, если Гераклит, еще раз повторю эту фразу, если слушать не меня, а мудрое, то тогда все едино. А если слушать меня, тогда все огонь.
Да, что касается Гераклита, я в отношении Хайдеггера замечу, что термин для Хайдеггера важный «бытие» в случае Гераклита не используется, то есть в сохранившихся текстах, фрагментах, полностью не сохранившиеся сочинения Гераклита и Фесского.
Это греческое «эйнай», «бытие»,
такого
да?
термина у него нет. То есть у него есть свои слова для обозначения тайной, скрытой, так сказать, универсальной природы всего сущего. Это, скажем, логос, слово, которое Гераклит, опять-таки, не придумал, но популяризировал, сделал чем-то особенным для последующих мыслителей, рассуждавших на эту тему. Вот. Или фюсис, слово синонимичное, по всей вероятности, термину логос. Ну вот огонь, пюр, тоже важное слово. И многие другие слова, некоторые другие слова Гераклит использовал. Бытие, как термин, это у Парменида, да, у Парменида вот мы встречаем, современника Гераклита встречаем впервые в европейской философской традиции это слово, ну, бытие в качестве термина. Вот. Любопытно, что ведь, можно вспомнить, вернуться немножко к пифагорейцам. Имя Пифагора у Гераклита звучит в сохранившихся фрагментах довольно часто, в таком контексте критическом. То есть Гераклит вспоминает имя Пифагора, но отзывается о нем нелестно. И, кстати говоря, Гераклит, похоже, насколько нам известно, является первым автором, который использует слово, ну, не философия и не философ. Он говорит в одном месте о неких философствующих буквально по греческому тексту, мужах. И там контекст не вполне ясен, но похоже, что опять-таки здесь Гераклит их выделяет, конечно, этих философствующих мужей из толпы, но характеризует тоже несколько критично себя с философами не отождествляет. Да? То есть вот то, что мы знаем о Гераклите, о Парменидии, впрочем, тоже, вот, это не позволяет нам утверждать, что они себя философами называли. Похоже на то, что во времена Гераклита Парменида слово «философ» и «философия» было уже крепко утверждено в отношении Пифагора и пифагорейцев исключительно. Похоже на то. То есть то место, где Гераклит говорит о философствующих мужах, и в таком ключе, что вот коли они таковы, эти мужи, философы, философствующие, то они должны с необходимостью постигать многое во всем разнообразии. Я близко к тексту пересказываю этот фрагмент. Для Гераклита, помните это знаменитое его осуждение, полиматия, многознание. Многознание не научает уму. Да? То есть вот то, чем знаменитые пифагорейцы философствующие, тем, что они многознающие, и по своей философской принадлежности они должны быть таковыми, эти философы, философствующие мужи. Для Гераклита это многознание, это не мудрость. Это не мудрость, которая действительно заключается в некой способности, умении видеть все как одно и понимать, мыслить все как одно. Гераклит себя от философов, пифагорейцев, он дистанцируется от них, в текстах нам известно.
От Гераклита Эфесского до нас дошло совсем немного фрагментов. Однако и их достаточно, чтобы посвятить часть жизни изучению этого великого поистине философа. Вот некоторые из его изречений. «Путь вверх-вниз одно и то же». «Природа любит прятаться». Или далее. «Тайная гармония лучше явной». Однако самые знаменитые фрагменты Гераклита Эфесского повествуют нам о войне и огне. Вот они. «Этот космос один и тот же для всех. Не создал никто из богов, никто из людей. Но он всегда был, есть и будет, вечно живой огонь, мерно возгорающийся, мерно угасающий. И далее. Война, полемос, отец всех, царь всех. Одних война объявляет богами, других людьми. Одних творит рабами, других свободными.
Ну вот Гераклит говорит, что если слушать логос, то все одно, а в то же время он говорит, одновременно же он сообщает нам, что вражда, полемос, это отец вещей. И еще он говорит о том, что в одну реку нельзя войти дважды. Ну, во всяком случае, такая популярная существует версия. И Платон резюмировал, в частности, Гераклита, пантаре, все течет. Так вот, как совместить это? Все едино, с одной стороны, и все течет. Все течет, или полемос есть начало всего, отец всего, и все едино. Вот эти две стороны философии Гераклита. Как бы вы сочетали?
Да, ну здесь Гераклит темный мыслитель. Здесь, мне кажется, сложно быть уверен в том, что кто-то понимает его с надежностью, то, что он хотел сказать. Но то, что вырисовывается, то, что прочитывается в текстах фрагментарно сохранившихся, дело вот в чем, наверное, кажется мне. Ну, ситуация войны, это предполагает наличие, опять-таки, чего-то одного, да, и противную сторону. То есть война имеет место быть. Война – вещь очень популярная в античной Греции, да, то есть нас может немножко шокировать то, что война называется, ну, война мужского рода по-гречески, поэтому это отец, а не мать, как это следовало предполагать бы, допустим, в нашем языковом оформлении. Война – отец всех вещей, ну, для Греции, для Эллады этот тезис не звучал так, наверное, шокирующе, как в наши дни. Греки постоянно сражались, воевали между собой в силу особенностей жизни того времени. Так вот, война – это слово, которое обозначает некое противостояние, опять-таки, неких противоположных сил, неприятелей, составляющих, опять-таки, пару противоположностей. Гераклит был знаком с учением пифагорейцев, это хорошо чувствуется в текстах сохранившихся. Другое дело, что он свое учение строил, выстраивал через противопоставление пифагорейцам. Вообще говоря, он пифагорейцев выделял. Для Гераклита, например, те люди, которых он обозначает термином «гойполой», то есть «многие», «толпа», это не предмет его рассуждения. Гераклита не слишком интересует толпа. Вот. О пифагорейцах он говорит специально. Для него это люди особого склада ума, кое-что понявшие, кое-что постигшие, но не до конца, не вполне. Вот есть известный текст тоже, буквально Гераклит говорит, что тайная гармония лучше явной гармонии. Да? Слово «гармония» опять-таки довольно тесно связано с пифагорейской традицией. Похоже, что из этой традиции Гераклит как термин уже это слово заимствует и противопоставляет пифагорейской явной гармонии, да, космос явно устроен разумно, с точки зрения пифагорейцев, можно слышать, как музыка разумно, сфер, как космос устроен, да, вот эта вот музыка мира, гармония сфер, пифагорейские концепции, ну, характерные и важные, да, для понимания того, как пифагорейцы мир себе представляли. Но для Гераклита то та гармония, о которой рассуждали Пифагор, пифагорейцы, она явная, да, то есть очевидная, а исконнее лучше в этом смысле. Это явная гармония. Гармония та, о которой говорит Гераклит, тайная. У него есть, повторяю, свои слова для обозначения этой тайной гармонии. Он говорит «логос», например, часто достаточно. «Логос» – слово довольно интересное. Оно очень многозначное, как нам известно.
Считается, что он его вводит, это слово, да?
Как термин.
Как термин.
Ну, понятно, что и, скажем, у Гомера, у поэтов эпических, слово «логос» так или иначе используется, но нигде не используется в таком явно особенном значении, какой мы наблюдаем в текстах Гераклита. Логос имеет много значений, это и речь, это и слово, но слово очень многозначное, повторяю, слово.
Также закон, закономерность.
Да, да, но это немножко более позднее, как принято считать, значение. Вот слово «логос», от глагольного существительного «легейн», довольно похожая ситуация в нашем языке, имеет место быть, ну, то, что можно сказать, параллель логосу и легейну. Когда мы говорим читать, считать, почитать...
Собирать. Вот, легейн вообще, легейн, да, это же собирать урожай, да, в частности?
Собирать, ну вот сочетать, да, можно так сказать. Вот, мы, вот набор вот этих наших слов, вот их совокупность, немножко указывает косвенно, конечно, на то, что под словом «логос» древнегреки имели в виду. Да? Так вот, с точки зрения Гераклита, логос – это есть какое-то определенное соотношение. Вот определенное соотношение, сочетание, можно сказать, опять-таки противоположности. Но это соотношение сочетания, оно представляет собой что-то другое, не совсем то, как мысли соотношение противоположности пифагорейцы. С точки зрения Гераклита, я вот подхожу к тому, что, значит, есть война, и почему в одну и ту же реку нельзя вступить дважды. Вот с точки зрения Гераклита, вот эти вот противоположности, можно их список сформировать, одно, другое, да. Вот каждый элемент противоположной пары, он не представляет с точки зрения Гераклита какое-то автономное единство. Да? То есть по Гераклиту то, что противоположные силы, противоположные начала как бы вот указывают друг на друга с настоятельностью какой-то неизбежной. Да? Вот мы говорим день. Ну что такое день? Это не ночь. Да? Вот когда мы говорим одно в нашей речи человеческой обыденной, мы как-то называем одну вещь при помощи одного слова. Но это как бы наша проблема с точки зрения Гераклита. Да? Вот, на самом деле, помните, у него есть такой фрагмент, он говорит, тоже критически отзывается о Гесиоде. Он говорит, вот Гесиод.
Да, он говорит, даже не мог отличить дня от ночи.
Учитель большинства, он говорит, опять-таки, по Гераклиту большинство, ну вот это некое простонародье, вот, неинтересное ему. Вот он учитель, но как вот он учитель? Он не знал даже дня и ночи.
То есть он не знал,
день
что
и ночь, говорит ночь, Гераклит, да, это одно
и то же.
Одно,
да,
и то же.
Что ночь – это просто отсутствие дня, это просто умаление дня.
Вот, да, и, то есть вот это вот соотношение противоположности у Гераклита, динамическое такое, если угодно, да, вот не как у пифагорейцев, вот две чаши, две половинки, да, вот это вот одна, это половинка другой, другой.
А именно противоположности в единстве.
Противоположности в единстве, да. То есть речь идет о том, что поскольку одно никак не может существовать отдельно без чего-то другого, день и ночь указывают неизбежно друг на друга, то день и ночь – это наши человеческие слова для обозначения одной природы. Одной природы. У дня и ночи одна природа. А то, почему мы одно называем так, а другое называем иначе, это наша человеческая проблема, скажем так.
Говорят, что Гераклита молния пронзила. Вот для того, чтобы представить себе мир именно таким образом, он видел молнию. Он говорит, что часто молния называет, любит себя называть, логос любит также, да, называть себя Зевсом, но часто и не называет себя Зевсом. То есть речь, да, идет о том, что ему было божественное откровение, чтобы увидеть это. Философы, ну, в каком-то, для того, чтобы прорваться сквозь вот поверхность вещей, они должны были испытать некое особое состояние. Вот, особое состояние. И вообще философски увидеть мир – это прорваться сквозь эту поверхность и ворваться в эту тайну, как-то ее попытаться присвоить, освоить, что ли. Или встать напротив этой тайны, встать напротив бытия как такового. А вот как раз, если мы говорим о слове «бытие», то, может быть, нам и следует перейти к следующему. Нашему
Пармениду.
Философу, да, к Пармениду, угу, который это слово уже с полным правом использует, и мы можем говорить о нем как об авторе этого термина.
Что касается Парменида, да, действительно, это современник Гераклита. Есть спор, кто из них старше, кто из них младше. Спор, в общем-то, бесперспективный, точных, надежных знаний относительно датировки жизнедеятельности этих философов у нас все-таки нет.
Но мы зато точно знаем, какой его основной тезис.
Да, да,
и тезис, мы можем его сформулировать. Даже по-гречески.
Тезис, кстати говоря, этот тезис действительно, он любопытно, что он сформулирован в изложении Парменида, он сформулирован не Парменидом, если вы помните сюжетную составляющую его поэмы, фрагментарно сохранившиеся. Это истина, это тезис, который звучит так, что есть только то, что есть. Да? То, что есть, есть, а то, чего нет, нет, в конце концов. Этот тезис, он звучит в режиме именно откровения. Эта поэма, она тоже, в общем-то, темная достаточно по своему сложению.
В которой есть две части.
Есть пролог, да, такой таинственный. Есть две части. В прологе говорится о неком путешествии некого юноши безымянного к воротам. Вот любопытно, там сложная траектория пути этого безымянного юноша, проходящего что-то вроде обряда инициации, посвящения философии, можно сказать,
в конце концов. На колеснице с конями и с солнечными девами, которые...
Да, дочери солнца сопровождают, указывают путь, в конце концов, этому юноше. Любопытно, что то, куда он направляется, к вратам дня и ночи. Вот, кстати, вот любопытная, может быть, параллель с Гераклитом здесь проведена. Вот, речь идет о некой такой точке, где ворота, да, врата, через которые день и ночь проходят. Ну, попеременно. То день, то ночь. Но они вот, это одна точка. Вот это та точка, где день и ночь встречаются.
И там его встречает богиня.
Там его встречает некая безымянная. Богиня.
Потому что в некоторых случаях ее называют Дики, а в некоторых случаях ее называют Алетая. Уже, например, Хайдеггер писал, что это, возможно, была как бы уже сама богиня истина.
Это интерпретация. То есть в тексте богиня называется просто богиней, а Алетая – это скорее то, о чем идет речь в первой части поэмы, нежели сама богиня. И действительно, вот эта богиня, ее трудно отождествить с кем-то конкретным каким-то божеством, этому юноше вот открывает истину, да?
Здесь оказывается, что есть два пути, да? Есть путь один, вот путь богов, который ведет...
Два пути, да. Есть путь истины, Алетая, и есть путь мнения, докса.
Докса, да.
Вот это, кстати говоря, развлечение тоже немаловажно. Противопоставление истины и мнения, то, что мы находим в платонической традиции позднее. Впервые тоже развлечение в терминах истины и мнения мы обнаружим впервые.
Вот философский путь, он как раз связан с первым путем, путем богов, божественным путем, путем истины. А путь второй, доксы, мнение, это путь смертных, это путь обыкновенных, банальных людей, простых.
Ну, простые люди, они не знают, что они обыкновенные. Простые, напоминаю, что богиня открывает юношу информацию и о первом пути, и о втором. Юноша сам по себе не может найти силы постичь разницу этих путей, и вообще говоря, определить, что их не более чем два. По всей вероятности, это тоже философское отношение к действительности, видеть, что есть не философы. И это тоже специальный, специфический способ существования, не философское существование.
Это способ рефлексии над собой, над самим собой, над своим собственным мышлением, способ видения в себе не философа и в себе философа. То есть вот способ такого раздваивания себя самого, наблюдения за своим собственным мышлением.
Вот какую истину открывает богиня юноши в поэме Парменида о природе. «Давай я скажу тебе, а ты внимательно выслушай. Речь о том, какие пути поиска, познания, единственно мыслимы. Первый путь, что нечто есть, и что невозможно не быть. это путь убеждения, ибо оно сопутствует истине. Есть и другой путь, что нечто не есть, и что по необходимости должно не быть. Вот эта тропа, указываю тебе, совершенно неведома, непознаваема, ибо то, чего нет, ты не мог бы ни познать, ни высказать.
Вот, и тезис он прост. Вот то, как его формулирует богиня по имени Парменида, он довольно прост, но он значителен. То есть из этого тезиса сформулировано в немногих словах. Делается заключение, производится заключение, ну, в общем-то, которые многие шокировали в античности. Да? Есть только то, что есть. Дело в том, что действительно, терминология, философская терминология, она не устоялась и долго не устаивалась в античности. Скажем, Парменид для того, чтобы значить то, что мы называем термином бытие, использует несколько слов, несколько выражений. Он говорит бытие сущее, причастную форму глагола использует, то эон. Да? Он использует выражение, которые представляют собой субстантивацию глагола в неопределенной форме, то «эмминай», то, что позднее стало звучать как «эйной». Но Парменид, его поэма, она написана была с преобладающим элементом ионизмов, да? То есть ионический диалект греческого языка, здесь будет «эмминай», «эйной» — это уже более поздняя конфигурация того же самого древнегреческого слова, «атическое». Вот он говорит «сущее», то и он говорит «быть есть», «бытие». Да, использует глагол «быть» в третьем лице единственного числа, вот «есть». Все это для него синонимы.
Давайте сформулируем, как звучит основной тезис по-русски, если это возможно. Перевести точно.
Я близко к тексту воспроизведу. Вот то, что есть, есть. А того, чего нет, нет. Вот есть эсти, то и он. А вот...
Можно сказать, что вот если немножко интерпретировать, то бытие есть, а не бытия нет. Очень грубый перевод.
Да, у Парменида это... Можно так сказать.
Как вариант такой, да. Вот, чтобы просто представить себе, о чем идет речь нашим телезрителям.
Бытие, небытие, как термины... Ну, здесь я должен сделать все-таки, наверное, такую лингвистическую оговорку. Дело в том, что наше слово «бытие» по своему происхождению не вполне точно выражает значение слов «эминай», «эйной» или «тон» древнегреческих слов. Дело в том, что от разных, как мы знаем, праиндоевропейских корней эти слова «бытие», «эйной» происходит. Да? То есть есть мнение, оно, в общем-то, является общим мнением лингвистическим, что в языках индоевропейских слова со значением «существовать», «быть» происходит либо от одного праиндоевропейского корня, либо от другого. Реконструкция показывает, что один корень – это есть «с» буквально, а другой – «пху». Вот от «с» образованы слова, допустим, «сущее», «есть», английское «is», латинское «esse», «est», немецкое «ist» и так далее. А вот «пху» образованы, допустим, наше «бытие» или там «быль», «былина», да, частица «бы» великорусского языка.
И тоже даже слово «быт».
«Быт», английское «би», да, это вот слова с тем же, ну, не совсем с тем же значением, с тем существованием, которое происходит от другого корня. И, как показали исследования лингвистические, в общем-то, разница присутствует в этих корнях и в словах, производных от них. Когда мы говорим об «эйной», да, когда мы говорим об «эссе», «зайн», да, если немецкое слово вспомнить это, то речь идет о такой характеристике существования, в которой подчеркивается необходимость существования чего-то. Да? То есть вот есть в самом слове заложенное, Парменид, видимо, это чувствовал, в самом слове это звучит некая настоятельность, необходимость, неизбежность, вот настоящесть, настойчивость существования. Да? Вот эссе – это не просто бытие, это есть вот некое сущностное, существенное, настоятельное, настоящее бытие, скажем так, в самом слове. Эйной, эссе, это заложено, предусмотрено. А что касается слов, производных от проиндоевропейского корня пху, бытие, да, в частности, речь идет о такой характеристике существования, где присутствует элемент необязательности, можно сказать, случайности, бываемости. Да? Вот в нашем языке, в русском, великорусском языке, вот не случайным, видимо, образом формы глагола «быть» в прошлом времени, в будущем, происходит от «пху». Да? То есть что-то было, бывает, или будет, или не будет, или не было. А форма настоящего времени происходит от «эс-эссе», от «есть», «есть». Да? Поэтому
«есть» когда... обладает большей настойчивостью, больше...
значительно большей настойчивостью, да, да.
То есть... чем «бывает», «было»,
или не было, будет, или не будет, было, да. Да. Поэтому, когда мы переводим «эйной», примитивно к Пармениду или примитивно к Платону, да, переводим «стам эквивалент», «стам эквивалента бытие», то мы некую небрежность языковую допускаем, потому что бытие – это немножко из другой оперы, скажем так.
Вот такое внимательное отношение к бытию, как вы сейчас продемонстрировали, ко всем нюансам этого понятия, этой реальности, которая стоит за этими понятиями, по мнению Хайдеггера, было свойственно почти всем грекам, до сократического периода, во всяком случае. Он считал, что, Хайдеггер считал, что эти греки, ранние греки, стояли перед бытием в изумлении, в откровении. Они рассматривали, вслушивались в это бытие, рассматривали его со вниманием, с благоговением. Современный же человек относится к бытию механически, механистически, он хочет его использовать, подчинить, поработить, сделать своим, ну, рабом, поработить в каком-то смысле бытие. Именно поэтому вот это забвение бытия стоит в основе современной, лежит в основе современной культуры и лежит в основе того, как развивалась философия после греков. Конечно, не могли мы в одной передаче затронуть все аспекты. Мы слегка только коснулись трех мыслителей досократических. И, к сожалению, сейчас мы должны эту передачу заканчивать. Я хочу поблагодарить вас за превосходный филологический, скрупулезный рассказ и пригласить вас участвовать в следующих наших передачах о досократиках. Эта тема не исчерпана, она и неисчерпаема. Поэтому спасибо вам, всего доброго.
Спасибо вам.
Всего доброго. Вы смотрели программу «Философские чтения» на телеканале «Спас».